Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. После теракта в Пакистане отменили мораторий на смертную казнь. В Сьерра-Леоне активизировали борьбу с Эболой. Юношу в Китае оправдали через 18 лет после казни. На этой неделе мир потрясли сразу два громких теракта. В понедельник мусульманский деятель захватил заложников в кафе в Сиднее, в результате чего трое погибли, включая его самого. На следующий день трагедия разыгралась в Пакистане. Боевики Талибана захватили школу в городе Пешаваре. Погибших более сотни. После инцидента в стране сняли мораторий на смертную казнь. Об этом подробнее.
В среду власти Пакистана отменили мораторий на смертную казнь для случаев, имеющих отношение к терроризму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Наваз Шариф. Такое решение приняли на следующий день после теракта в военном училище в Пешаваре. Напомним, в результате нападения боевиков Талибана на учебное заведение были убиты 132 школьника и 9 учителей. Шокированная общественность Пакистана призвала власти к решительным мерам против Талибана. Мораторий на высшую меру наказания для гражданских лиц де-факто ввели в Пакистане в 2008 году. С тех пор в стране произошла только одна казнь. В 2012 году казнили солдата по приговору военного суда. Согласно пакистанскому законодательству, терроризм – очень широкое понятие. По данным правозащитников, в настоящее время в Пакистане есть более 8 тысяч заключенных, которым был вынесен смертный приговор. Из них 10% признаны виновными в преступлениях, связанных с терроризмом. Кроме того, на рассмотрении в специальных судах находится еще 17 тысяч дел, имеющих отношение к терроризму. При этом, по информации организации «Справедливый проект Пакистана», обвиняемые в терроризме часто признаются в преступлении под пытками, и им нередко отказывают в адвокатах. Главный адвокат Верховного суда Пакистана говорит, что теперь разных обвиняемых, скорее всего, будут рассматривать на разных уровнях.
Убийства, основанные на личной мести, на неприязни, на каком-то споре из-за женщины, из-за имущества, их нужно рассматривать на одном уровне, а обвиняемых в теракте, скорее всего, будут судить на другом уровне.
В Пакистане объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в Пешаваре.
В Японии снова непогода, есть жертвы. Три человека погибли в Японии в результате обрушившихся на страну снегопадов. Из них одна пожилая женщина умерла под обломками рухнувшего дома, еще одна попала под снегоуборочную машину. В некоторых городах сугробы по бокам расчищенных дорог достигают человеческого роста. А это город Нагоя в префектуре Айти в центральной Японии. Здесь снег в декабре вообще редкость. Нынешние выпавшие 20 сантиметров – рекорд за последние 7 лет. В городе Нимура на самом северном японском острове Хоккайдо проблемой стал не снег, а вода. Из-за бури ее уровень резко вырос. Местные магазины несут убытки из-за потопления. У этого человека пропали все запасы лапши, традиционного блюда японцев на Новый год.
У меня было много заказов на лапшу на конец года, но теперь придется их все отменить.
В результате шторма отменены многочисленные авиарейсы в западной и северной частях Японии. Не ходят поезда. При этом столицу Токио непогода не затронула. В Сьерра-Леоне теперь намного активнее ищут больных Эболой. Власти страны и миссия ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу решили, что такой прорыв необходим, чтобы остановить эпидемию.
В Сьерра-Леоне растет число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой Эбола. В связи с этим власти страны интенсифицировали усилия по выявлению больных и своевременной доставке их в лечебные центры. Об этом сообщает миссия ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу. В столице Фритауне в качестве службы быстрого реагирования работает и пожарная часть. Отсюда направили 16 команд помощи. Они состоят из автомобиля скорой и сотрудника на мотоцикле, который проводит дезинфекцию. Такие бригады выезжают на сообщения о возможных случаях заражения Эболой. Впрочем, не всегда такие выезды оказываются эффективными. Мешают плохая инфраструктура и отсутствие нормальных систем связи. Эта команда приехала на место и не смогла найти пациента. Никто не знает, куда он ушел.
Мы приехали и спросили, где больной. Люди говорят, что больше его не видели, поэтому придется возвращаться.
Впрочем, диспетчер тут же направляет эту бригаду в другое место. Скорая помощь забирает мужчину с подозрением на Эболу в диагностический центр, где ему сделают тест. В его жилище распыляют хлор. Напомним, опасный вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, распространяется в трех странах Западной Африки с февраля этого года. За это время в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии подтверждено более 18 тысяч случаев заболевания. Из них 6300 со смертельным исходом. Половина случаев заражения приходится именно на Сьерра-Леоне. Сильнее всего страдает столица Фритаун. Бороться с Эболой стране помогает Великобритания. С ноября силами британцев здесь было открыто 6 лечебных центров. Задействовано также 800 британских военных. При этом Лондон призывает Всемирную организацию здравоохранения направить в Сьерра-Леоне дополнительные силы, чтобы бороться со вспышкой Эболы в сельских районах. Специалисты надеются, что к концу января ситуация значительно изменится в положительную сторону. Обученный персонал будет искать зараженных, заходя в каждый дом.
Оправдание через 18 лет после казни. Родители китайца, которого обвинили и приговорили к смерти по ошибке, не находят места от горя. Это дело вызвало в китайском обществе большой резонанс.
В Китае недавно вынесли оправдательный приговор юноше, которого казнили еще 18 лет назад. Это вызвало негодование общественности. Люди говорят, что судебная система КНР часто допускает такие ошибки. В 1996 году в общественном туалете фабрики по производству шерсти во внутренней Монголии изнасиловали и убили женщину. 18-летний Хуга Дзилето узнал об этом и сообщил в местное отделение полиции. Однако именно его сделали обвиняемым и приговорили к смерти. Его казнили через 61 день. Родители молодого человека много лет пытались подать апелляцию. Безуспешно. И только в 2005 году, после того, как в этом преступлении признался серийный убийца, расследование решили возобновить. Спустя еще 9 лет, в декабре этого года, суд наконец-то вынес новый вердикт – невиновен. Доведенные до отчаяния родители сожгли оправдательный приговор у могилы сына. Говорят, теперь он ему уже не поможет. Вся эта история вызвала большое негодование среди китайской общественности. Многие отмечают, что судебная система в Китае регулярно допускает такие ошибки.
В нашей судебной системе есть одно очень плохое правило – премия за хорошую службу. Но на деле это означает, что вас уволят, если вы не раскроете дело в определенный период времени. Поэтому, конечно, будут ошибки. Они подвергают невинных людей пыткам, если не могут раскрыть дело.
Кроме того, многие жалуются, что силы правопорядка наделены чрезмерными полномочиями.
Одна из причин несправедливости – то, что у полиции слишком много власти. Это проблема в китайской системе судов. Продвижение по службе зависит от числа раскрытых дел.
Впрочем, у властей страны свой взгляд на судебные ошибки. Недавно в государственных СМИ появилось сообщение, что повторное открытие дела Хуга Дзилето – это пример так называемого применения верховенства закона. Между тем, люди призывают немедленно расследовать инцидент и найти виновных в ошибочной казни.
Далее в выпуске. Слабый рубль заставил многих россиян отменить путешествия. Робот полетел в самолете как пассажир. Масаи перестали убивать львов и занялись спортом. Удивительные елочные игрушки представили в Киеве. В преддверии новогодних и рождественских праздников россияне вынуждены отменять свои зарубежные поездки. Причина – резкое падение рубля, из-за чего путешествия становятся не по карману.
С приближением Нового года и Рождества жители России начали массово отменять либо откладывать туристические путешествия. Доллары и евро стали непомерно дорогими. В целом, туристическая индустрия России отреагировала на падение рубля и замедление экономики еще этим летом. Тогда несколько туристических компаний объявили о банкротстве, оставив сотни отдыхающих в бедственном положении за границей. К концу года новое падение российской валюты усугубило кризис.
Когда тур за $1000 превращается с 37 тысяч рублей резко в 60 тысяч рублей, это достаточно серьезный повод задуматься, а стоит ли ехать отдыхать, когда такой курс.
Работники туристической отрасли говорят, что и путешественники, и агентства предпочитают тяжелый период переждать.
То есть мы ждем успокоения курса, успокоения рынка и, главное, спокойствие со стороны потребителей, потому что они уже боятся туроператоров и немножко боятся тратить деньги, потому что вдруг они потребуются ближайшие пару месяцев на то, чтобы просто выжить.
Для тех, кто не оплатил свои туристические путешествия заранее, цены взлетели вдвое.
Выжидаем, а планировать будем где-то после январских праздников. Посмотрим, куда все это двинется, в какую сторону изменится, значит, наша экономическая политика.
Многие агентства говорят, что теперь более актуальными становятся поездки по России или в Крым.
И турбизнес пошел по России, я так смотрю, очень многие выезжают по России, вот в Крым. У меня друзья едут почему-то в Ялту, потому что дешево. Там 4-5-звездочный отель стоит 3000 рублей со спа, там, с бассейнами.
Еще одно актуальное направление для российских путешественников – это Сочи.
В столице Перу завершился климатический саммит. На нем было подписано рамочное соглашение по сокращению выбросов в атмосферу. Некоторые назвали документ компромиссным. Напряженный климатический саммит в Лиме, столице Перу, завершил свою работу. Обсуждения были сложными и продолжительными. Встречу пришлось продлевать. Некоторые журналисты к этому оказались не готовы. Впрочем, рамочное соглашение между 190 странами мира по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу все-таки было подписано. Основа нового договора, который должен заменить Киотский, была заложена. Окончательный документ обсудят и примут на следующем саммите. Он пройдет в Париже в 2015 году. До этого момента все 190 стран должны подготовить свои национальные планы по борьбе с глобальным потеплением. Они и станут базой для международного соглашения.
Этот текст не идеален, но он выражает позиции всех сторон и должен стать результатом работы каждого из нас. С таким текстом мы все победители, все без исключения.
Впрочем, защитники природы говорят, что недовольны достигнутыми договоренностями. По их мнению, соглашение содержит слишком много компромиссов.
Мы выражаем солидарность со всеми людьми, которые были наиболее затронуты изменением климата. Мы призываем к справедливости. Мы не можем согласиться на договор, если не будет справедливости.
Между тем, участники конференции уже заявили, что всех обязательств, которые на себя взяли 190 стран, будет недостаточно, чтобы добиться поставленных целей. Так будет невозможно уменьшить потепление на 2 градуса по Цельсию. Воды Рио-де-Жанейро могут представлять угрозу для здоровья спортсменов во время Олимпиады 2016 года. Недавно ученые обнаружили в них бактерию, которая выработала устойчивость к лекарствам.
В водоемах города Рио-де-Жанейро ученые обнаружили новую так называемую супербактерию. Она имеет устойчивость к антибиотикам. Это вызвало большую озабоченность, ведь именно в этих водах в 2016 году пройдут регата и соревнования по видсерфингу в рамках летней Олимпиады. Обычно такие супербактерии можно найти в отходах больниц. Они вызывают заболевания желудочного тракта и легких, а также системы мочеиспускания. Бактерии обнаружили в пробах воды, взятой в небольшой реке Кариока. Она впадает в залив Гуанабара, где и состоятся олимпийские соревнования. Ученые говорят, что бактерия похожа на другие подобные штаммы, однако вырабатывает устойчивость к обычным медицинским препаратам. Заболевания, вызванные бактерией, можно лечить только в стационаре при использовании сильнодействующих лекарств, наносящих вред организму.
Исследователи обнаружили супербактерию на пляже Фламенго, и это неудивительно. Мы видим, что Рио-де-Жанейро, мегаполис 21-го столетия, до сих пор имеет санитарную систему из 18 века. Весь водосборный бассейн города был трансформирован в свалку и сточный канал.
На сегодняшний день практически 70% всех сточных вод города неочищенными выливают в залив Гуанабара и другие водоемы. Еще одна обычная картина – горы плавающего мусора. Эксперты говорят, что если не принять меры, то супербактерия может стать угрозой здоровью спортсменов.
Власти заявляли, что проблему решат к этому августу. Но когда дошло до практических мер, которые могли включать очистку и остановку сточных вод, то ничего не произошло. Они всегда устанавливают новые даты в будущем, но ничего не происходит.
Власти обещали, что к играм 2016 года очистят воды залива Гуанабара на 80%. Однако недавно они заявили, что, скорее всего, с задачей справиться не успеют.
Робот Атена отправился из США в Германию на самолете под видом обычного пассажира. В аэропорту ему устроили особый прием. Давайте посмотрим. Гуманоид с головой, руками и ногами стал первым роботом, который полетел на самолете в качестве пассажира. В понедельник вечером его зарегистрировали на рейс Люфтганза из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Германию. Зовут робота Атена. Его создала компания Sarcos в американском Солт-Лейк-Сити штата Юта. Впоследствии гуманоида приобрело общество научных исследований имени Макса Планка с главным офисом в Берлине. Организация планирует использовать Атену для заданий, которые слишком опасны для человека. Например, для очистки аварийной АЭС Фукусима.
Если говорить о сценарии на Фукусиме, то это очень опасная среда для людей. Мы не хотим, чтобы они туда отправлялись и рисковали своими жизнями. С теми же самыми заданиями может справиться робот. Например, открывать затворки, двери или, возможно, проводить очистку.
Атена — это только прототип. У него работают руки, а голова оснащена разнообразными сенсорами и камерами. Функциональность нижних конечностей еще нужно наладить.
В наши дни очень сложно сделать так, чтобы робот двигался как человек. Мы очень мало знаем о человеческих движениях. Мы хотели бы повторить эти движения на роботе, чтобы они производились автономно, а потом их изучить. Надеюсь, это принесет пользу людям.
Хотя билет у Атены был эконом-класса, при регистрации для него сделали исключение и проводили к стойке первого класса. Кроме того, через обычный металлодетектор он тоже не проходил. Конечно, его могли отправить в Германию и в грузовом отсеке. Но, как оказалось, на месте пассажира перевозить роботов дешевле и спокойнее. Французские школьники провели ночь в окопе, чтобы на себе прочувствовать лишение солдатской службы во времена Первой мировой войны. Эксперимент проходил в городе Лимане.
Ночь, окоп и сухой стрекот выстрелов. Так проводят ночь школьники из французского города Лимана. Это не игра и не военные учения. Ребята пытаются понять, что же представляла из себя Первая мировая война и какие тяготы несли на своих плечах солдаты. Идея провести необычный эксперимент зародилась у преподавателя истории Ан-Клер Гийом. Ее ученики вырыли окоп более 1,5 метра глубиной и 90 сантиметров шириной. А с наступлением ночи начался бой. В роли противников выступили учителя.
Я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, это хорошее приключение. Сейчас уже стало довольно холодно, и у нас слегка тревожное состояние из-за возможной атаки немцев.
В руках у ребят деревянные винтовки, но преподаватели постарались воссоздать реалистичную обстановку боя.
Я хотела, чтобы они поняли Первую мировую войну через что-то большее, чем книги, документы и переписывание событий в тетрадь. Я хотела, чтобы они прожили это, по-настоящему прочувствовали ее.
Школьники также должны были спасать раненых солдат и освобождать попавших в плен к неприятелю. Они дежурили по 2 часа в окопе, сменяя друг друга. Во время отдыха подростки пели песни военных лет и читали газеты тех времен.
Это помогло нам лучше понять обстановку времен Первой мировой войны, поставить себя на место солдат. Мы узнали, как они рыли окопы, проводили маневры, очень уставали.
В июле этого года исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны. Небольшая историческая реконструкция французских школьников совпала с тем периодом, когда фронт стабилизировался и противники перешли к позиционной войне. Сражаясь с немцами, Франция потеряла около 1,3 миллиона солдат.
Масаи перестали убивать львов и занялись спортом. Именно спортивными состязаниями это африканское племя решило заменить традиционное убийство льва юношей, когда тот становился мужчиной. Традиционное убийство льва молодые воины племени Масаи теперь заменяют безобидными спортивными состязаниями. В Кении дважды в год проводится Масайская олимпиада.
Идея была в том, как вовлечь воинов в конструктивном ключе, как не разрушить культуру и в то же время остановить убийство львов. Мы хотели, чтобы воины использовали свою силу для охоты за спортивными трофеями, а не за львами. Вот так и зародилась эта идея.
По масайской традиции, чтобы считаться мужчиной, юноша должен был убить льва. Тем же способом завоевывали сердца девушек. Само собой, с ростом общин масаев в национальных парках Восточной Африки львов становилось все меньше. Помимо масайских юношей, еще одна угроза для этих животных – местные скотоводы. Они часто травили львов, чтобы те не охотились на их скот. В этом заповеднике Амбасели Восточный Цава к 2003 году оставалось всего 10 львов. К счастью, природозащитники и местные жители вовремя опомнились. За убитый львами скот пастухам стали выплачивать компенсации, а старейшины племен решили вдохновлять молодежь доказывать свою мужественность не через охоту на львов, а в спортивных соревнованиях.
Люди раньше по привычке убивали львов, потому что не знали об их пользе. Теперь мы понимаем важность, поэтому не убиваем их.
Сегодня многие масайские воины носят западную одежду и имеют аккаунт на Facebook, но свои традиции стараются чтить. Дисциплины в этой олимпиаде по-настоящему масайские. Это как раз те навыки, которые издавна присутствуют в культуре и повседневной жизни этого племени. Не обходится и без знаменитых прыжков в высоту. В некоторых состязаниях принимают участие и девушки. Поддерживает соплеменников и самый знаменитый в мире масай Дэвид Рудиша.
Я буду очень счастлив видеть, что еще больше масаев увлеклись спортом. В большом спорте нас из Кении до сих пор слишком мало. Это очень хорошая инициатива.
Рудиша – олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на дистанции 800 метров. В Норвегии случайно нашли самый первый рождественский мультфильм Диснея. Он был создан 87 лет назад и давно считался утерянным. Давайте посмотрим. Первый рождественский мультфильм Уолта Диснея, который много лет считался утерянным, нашли в одной из норвежских библиотек. Этот черно-белый мультипликационный фильм под названием «Пустые носки» был создан в 1927 году. Обнаружили его случайно во время инвентаризации в библиотеке города Муирана, расположенного севернее полярного круга. Работники не смогли определить название мультфильма из-за нечеткой маркировки на катушках, поэтому решили обратиться к специалистам из США. Ясность внес американский историк мультипликации Дэвид Герштейн. Он нашел документы, подтверждающие, что на пленке из норвежской библиотеки записан диснеевский фильм. Главный герой короткометражной картины «Пустые носки» – удачливый кролик Освальд. Этот персонаж появился на свет благодаря совместному замыслу Уолта Диснея и аниматора Аба Айверкса. Кролик Освальд фигурировал в 26 сериях, а потом его сменил Микки Маус. Найденный в Норвегии мультфильм длится 5,5 минут, но около 60 секунд записи стерлось. То, что сохранилось, норвежские специалисты отреставрировали и оцифровали. Копию передали компании Disney, оригинал остается в Норвегии. Ранее был известен только один фрагмент из этого рождественского мультфильма продолжительностью 25 секунд. Он хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Слоны индийского штата Тамилнад каждый год отправляются в отпуск. Отдохнуть от работы в храмах они могут в специальном оздоровительном лагере. Полноценный отдых, особая еда и питательные добавки. Слоны в индийском штате Тамилнад снова наслаждаются ежегодным отпуском. 45 толстокожих отправились в настоящий спа-салон на реке Бхавани. Здесь они отдохнут от работы в храмах и участия в различных церемониях. Отпуск будет продолжаться 48 дней. Находится оздоровительный лагерь в городе Коимбатур.
В этом оздоровительном лагере мы даем слонам еду и медикаменты. Мы также проводим им разного рода лечения. Кроме того, мы обучаем махаутов, чтобы они знали, как сохранять здоровье слонов.
В лагерь привозят слонов, которые трудятся в храмах штата Тамилнад. В период отдыха им не дают никаких физических нагрузок. Вместо этого животным готовят особую питательную смесь. Она включает вареный рис с маслом гхи, пшеничную муку, толченую фасоль, неочищенный пальмовый сахар и порошки на основе трав.
Я приезжаю сюда последние 5 лет. Когда слоны вместе, в группе они счастливы. Также и мы, махауты. Обычно у нас нет времени встречаться. Это один из редких случаев, и мы очень рады.
Еду и питательные вещества дают в определенных пропорциях, в зависимости от возраста и веса слонов. За ними также постоянно наблюдают ветеринары, которых нанимают специально на период работы лагеря. Вернутся к работе животные только в конце января следующего года.
В
Киеве открылась выставка «Кукольные развлечения». Ее участницы предлагают украсить новогоднюю елку игрушками, сделанными собственными руками.
Елочные игрушки такие традиционные, но такие разные. Участницы выставки «Кукольные развлечения» утверждают, это не просто украшение к Новому году. Они – источник вдохновения и носители истории. Писательница Лада Лузина мечтает открыть музей Нового года. В ее коллекции елочных игрушек уже 2000 экспонатов.
Это моя трагедия, потому что они у меня никуда не влазят. Ну, то есть антресоль, в антресоль не влазят уже давно. Поэтому я так стараюсь покупать то, что размером поменьше.
В коллекции писательницы новогодние игрушки со всего мира. И некоторые из них даже стали героями сказок. В своих произведениях Лада Лузина рассказывает о традициях празднования Нового года, в том числе о том, как правильно украшать елку.
Что повесишь на елку, то и получишь в следующем году. Потому что елка – это в какой-то мере алтарь. То есть вот если хочешь детей в следующем году, вот и вешаешь сосочки, сверточки.
Сегодня киевские мастерицы, следуя и духу времени, и в некоторой степени напряженной экономической ситуации в стране, предлагают украшать новогоднюю красавицу игрушками, сделанными своими руками.
Они легкие. Они душевные, и они все в единственном экземпляре, то есть это не серия, они не повторяются.
И главное, такие украшения не бьются. Например, эти сделаны из ваты. Смастерить можно из соломы, вылепить из пластика и, конечно, пошить. В общем, использовать то, что под рукой. Вот этих куколок Оксана сшила из льна, пропитав кофе и корицей.
Дома всегда можно найти кусочки ткани. Можно по простому крою изготовить игрушку ручной работы, вышить глазки или сделать из пуговиц, пришить петельку.
Участницы выставки своими работами доказывают, Новый год – отличный повод развить свои творческие способности и порадовать близких.
2014 год принес миру много драматических событий. В преддверии Рождества Санта-Клаус призывает всех людей проявлять сострадание и заботиться друг о друге. Давайте посмотрим.
Приближается Рождество. Это значит, что у Санта-Клауса полно забот, хлопот и гостей. Волшебная предпраздничная атмосфера царит в каждом уголке лапландской деревушки, где живет рождественский дед. Сюда, на север Финляндии, к полярному кругу, спешат тысячи туристов разных национальностей и возрастов. Каждый хочет увидеть доброго Санту.
Я думаю, что люди беспокоятся об окружающей среде, о мире, обо всем происходящем. Путешествие к полярному кругу и к Санта-Клаусу приносит надежду, понимание и чувство сплоченности в этом мире. И они хотят говорить об этом с Санта-Клаусом. Это также можно прочитать в их письмах со всего мира.
Корреспонденции у Санты действительно много. Читать ее помогают эльфы.
Санта получает более полумиллиона писем каждый год. Мы на главпочтамте Санта-Клауса разбираем все письма, которые присылают из разных стран.
Дети пишут рождественскому деду о том, какие подарки им хочется получить. Взрослых тревожат более серьезные проблемы.
Hello, my friends. It has been...
Это был тяжелый год, с большим количеством конфликтов и проблем во всем мире и в Европе. Но сейчас Рождество уже близко. Рождество – это праздник любви, сострадания и заботы. Мы должны мыслить позитивно. И, надеюсь, наши сердца устремятся в будущее.
Санта-Клаус, обращаясь к людям, также подчеркнул важность заботы о детях.
Сосредоточьтесь на воспитании детей. Дети, где бы они ни жили, должны получить наилучшее образование, а ответственные за это должны помогать им и поддерживать любые их начинания всеми средствами. Это мое рождественское пожелание. Я желаю вам счастливого Рождества и счастливого Нового года.
Деревня Санта-Клауса – одна из главных туристических достопримечательностей Финляндии. Ежегодно ее посещают более 500 тысяч человек, в основном из России, Японии, Финляндии, Италии и Германии. Приезжают гости также из Испании, Китая и Франции. В этом году число гостей из азиатских стран увеличилось, а вот туристов из России стало заметно меньше.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.